Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня наша 10-я встреча в цикле бесед об экономике. Напомню, что мы с вами в ходе наших бесед пытаемся увидеть духовный смысл исторического процесса с точки зрения развития экономических отношений. В прошлых наших беседах мы рассматривали с вами, как Господь готовил мир к Боговоплощению. Затем нам пришлось сделать остановку, чтобы уяснить себе некоторые вопросы богословского анализа экономических отношений. Для того, чтобы перейти к осмыслению экономической истории мира после Рождества Христова. Мы начали говорить о последствиях грехопадения, о тех из них, которые наложили свой отпечаток на жизнь людей в этом мире и которые побудили человека, чтобы выжить, создавать экономические отношения. Кратко напомню суть нашей прошлой беседы. Мы сказали, что грехопадение имело для деятельности человека два последствия. Смерть пришла в мир, и человек стал очень ограничен в своем восприятии мира. Мы пока в этих беседах рассматриваем только первый момент пришествия в мир смерти и его последствия. Здесь мы выделили, в свою очередь, два следствия. Первое – из-за того, что все в мире стало тленным и смертным. Второе – то, что мир стал смертельным для человека. Сосредоточившись на тленности и смертности мира, мы выяснили, что это имело такие последствия, как изменчивость мира, и убедились, что эта изменчивость поставила мир в состояние распада, да такое, что для того, чтобы поддержать мир в более-менее приемлемом для жизни людей состоянии, необходимо затрачивать огромные силы, средства и энергию. Мы же люди оказались в состоянии разорванности в пространстве, времени и в процессе принятия решений. Мы потеряли возможность быстрого и свободного перемещения в пространстве. Мы потеряли возможность общаться между собой, потеряли и интерес к общению. Попытку снятия этой пространственной разорванности человечество предприняло в области изобретения путей связи и изобретения мотивации для общения. Последнее, то есть мотивация в общении, стала пробуждаться через экономические отношения торговли, товарами и услугами. Еще наша разорванность проявилась в потере знания и памяти о времени. Для нас стало неизвестным будущее. Мы перестали помнить прошлое, мы потеряли ощущение настоящего. В ответ на эти потери люди изобрели, в числе прочего, планирование своей деятельности, как правило, экономической, и заключение договоров. Но еще мы стали принимать ошибочные решения под влиянием колебаний и страстей вследствие нашей разорванности между побуждением и деятельностью. Все вместе это создало риск ошибок в деятельности человека, для минимизации которого был изобретен кредит и проценты по предпринимательскому кредиту. Чтобы закончить вопрос о тленности и смертности мира, следует сказать еще и о том, какие страсти овладели человеком после грехопадения. В прошлом году мы касались этого вопроса, а теперь не лишним будет его вспомнить. Итак, как учат нас святые отцы, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин в собеседованиях египетских отцов, собеседование 5, Авва Серапиона о 8 главных страстях, преподобный Иоанн Лествичник в своей лестнице, свидетель Феофан Затворник и другие, человек испытывает влияние 8 главных связанных между собой страстей. Эти страсти – чревоугодие, блуд, сребролюбие, тщеславие, гордость, гнев, печаль и уныние. Все эти страсти крепко держат человека, с одной стороны побуждая людей искать все более различные способы их удовлетворения, а с другой побуждая создавать эти способы. Сочетание этих двух движущих сил, одна из которых присуща потребителю, а другая производителю, создает движущий механизм экономических отношений, известный как закон спроса и предложения. Скажем об этих страстях подробнее. Первой по порядку идет страсть чревоугодия. Преподобный Иоанн Кассиан относит к этой страсти много едения, сладкое едение, роскошь в столе, обжорство и пьянство. Думается, что мы можем отнести к этой страсти еще один феномен, который стал развиваться в последнее время. Это покупательство ради покупок. Причем, хотя во многом оно касается и непищевых товаров, думается, что источник все равно чревоугодие, например, различные безделушки, ненужные декоративные вещи. Различают три рода этой страсти. Во-первых, едение в неустановленное время. В духовной жизни оно приводит к оскудению в молитве. Во-вторых, услаждение объемом пищи, то есть то, что именуется обжорство и опивство. Это приводит к блуду. и, в-третьих, желание лакомой и изысканной пищи, что приводит к сребролюбию. Стимулирование этой страсти в экономических отношениях имеет место тогда, когда продавцы увеличивают ассортимент и изысканность товаров, когда стимулируют через рекламу сетевые компании увеличение объемов потребления. Что интересно, эта страсть паразитирует на естественной потребности человека в пище и питье, которые после грехопадения нужны нашим телам. У преподобного Иоанна Кассиана говорится, что эта страсть никогда до конца не уничтожается, так как человеку необходимо питаться. Способом обуздания этой страсти, чревоугодия, является пост. Как мы видим, эта страсть является исходной в круге страстей, поскольку берет свое начало в естественной страстности человека, приобретенной грехопадением. Увлечение чревоугодием приводит людей к страсти блуда. Эта страсть, как пишет преподобный Иоанн Кассиан, проявляется в трех родах. Во-первых, это влечение мужчины к женщине и наоборот, проявляющееся через смешение полов. Во-вторых, это влечение без смешения, за что поражен Анан, сын патриарха Иуды. Книга Бытия, 38 глава, стихи 9-10. В-третьих, это влечение умом и сердцем, о чем говорит Господь в Евангелии от Матфея, 5 глава, 28 стих, цитирую. «Всякий же воззрит на жену, кое же вожделеть и я, уже любодействовав с нею в сердце своем». Конец цитаты. Выражается эта страсть, страсть блуда, в сквернословии, в шутовстве, к чему можно отнести телевизионные передачи, печатную продукцию, зрелища, в забавах, куда отнесем разные развлечения, а также макияж и украшательство, в суесловии, к чему можно отнести пустой обмен информацией, то есть той, которая не нужна для дела спасения и для служения Господу данным человеку даром. Следует отметить, что в современном мире особенно гигантское развитие, по сравнению с любой из предыдущих эпох, принял третий род этой страсти – влечение умом и сердцем. Участие людей в этом роде страсти, блуда, принимает формы эротического и откровенно сексуального стиля в одежде, в поведении людей, причем даже не столько дома или среди знакомых, сколько на работе среди чужих. Эти образы присутствуют в рекламе и просто распространяемой информации. Эти мотивы используются в изданиях, имеющих даже зачастую совершенно нейтральные к этой сфере отношения, например, профессиональные журналы. С чем это связано? Думается, что причиной является катастрофический недостаток творческой энергии в современном секулярном безбожном мире при остром дефиците на творческий труд. Поясним эту мысль. Дело в том, что творческий потенциал дан человеку от Бога как одно из проявлений божественного образа в нас. Другое проявление, как мы помним, это свобода. Более того, из курса догматического богословия мы знаем, что никто, кроме Бога и человека, не имеет творческого потенциала. Бог имеет творческий потенциал, будучи источником всего, а человек имеет творческий потенциал от Бога, как его образ. Кроме человека, ни одна тварь творческого потенциала не имеет. В частности, ангелы не творцы, они служебные духи, они служат Богу, исполняя Его повеления, но они ничего не созидают. Соответственно, не являются творцами и павшие ангелы, дьяволы, бесы. Итак, из сотворенных существ творящим является только человек. Однако для того, чтобы творить, человеку нужна энергия. Естественно, что источником энергии является только Бог. Это Его благодать, дар Святого Духа. И чтобы получить эту благодатную энергию, человек должен быть Богу причастен. Но после грехопадения благодатное причастие стало возможным только либо через прямой Божий промысел, как в Ветхом Завете у праведников, либо через причастие святых Христовых тайн, участие в церковных таинствах, что достигается только крещенным человеком, состоящим в единстве общения со Святой нашей Матерью Церковью. Но большинство людей в мире находится вне Церкви. При этом творческий потенциал, именуемый предпринимательская способность, в мире востребован все более и более. Этот рост востребованности связан еще с тем, что в искаженном, греховном творчестве павшего человека нуждается дьявол для утверждения своей власти над людьми. Искаженное человеческое творчество возбуждает в людях страсти и удерживает их в этих страстях вдали от Бога. Для иллюстрации этого положения вспомним роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Это очень глубокий по выражению богословских тем роман, хотя и, к сожалению, имеющий оккультный смысл из-за неправильных богословских акцентов, расставленных Булгаковым в итоговой версии. Отметим, что в дошедших до нас местах прежних рукописей романа находятся правильные с точки зрения православного богословия акценты, но, увы, в итоговом варианте они не были расставлены. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что Воланд, под именем которого в романе фигурирует сам дьявол, рассказывает Берлиозу Ивану Бездомному совершенно извращенную и богохульную версию истории об Иешуа, под которым подразумевается Иисус Христос, которую, как выясняется, до этого сочинил человек-мастер. То есть получается из замысла романа, что Воланд был вынужден как бы нанять мастера для того, чтобы получить в свои лапы богохульный пасквиль на Иисуса Христа. Этот механизм мы видим и в современном мире. Однако где же люди берут творческую энергию вне божественной благодати? На этот вопрос ответили психологи, хотя многие из них не были христианами, но факты они подмечали и увязывали точно. Движущей творческой энергией павшего человека вне Бога является механизм перенесения энергии влечения к противоположному полу, так называемого либидо, в сферу творческого и предпринимательского потенциала. Этот механизм назван психологами механизмом сублимации. Но чтобы эта энергия вообще появилась, ее ведь надо возбудить. Вот и получается, что человечество и предпринимательство секулярных людей как бы паразитируют на той энергии, которую Господь оставил павшему человеку для исполнения заповеди «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Естественно, что для возбуждения этой энергии людям приходится организовывать многообразие стимулов, проявляющихся в культуре, а точнее бескультурии, одежды, поведения, рекламы, плакатов и всего подобного. Итак, тот, кто чревоугодничает и впадает в блуд, начинает заниматься предпринимательством и творчеством, и в результате неминуемо впадает в страсть ребролюбия. Ребролюбие в своем итоге – это жажда власти над людьми при помощи денег. Выделяют три рода этой страсти. Во-первых, это прямое желание обладать имуществом и деньгами. Во-вторых, это желание возвратить себе потерянное или розданное, или пожертвованное. В-третьих, это желание приобретать то, чего раньше человек не имел. Этот вид сребролюбия еще часто называют любостяжанием. Четвертый вид сребролюбия – это его пик, это желание властвовать при помощи денег. В наше время это капитал. По преподобному Иоанну Кассиану Римляну, именно этим пытался искушать Господа в пустыне дьявол, когда предложил ему все царства мира, Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 5-7. Еще это грех Симона Волхва, описанный в книге Деяний, 8 глава, стихи 18-23, который возжелал управлять дарами Святаго Духа за серебро. Апостол Павел называет сребролюбие корнем всех зол, первое послание к Тимофею, 6 глава, стихи 9-10, и не случайно. Ведь сребролюбие, как стяжание власти над людьми, считается мотивационной нормой, движущей развитием общества. В экономических отношениях сребролюбие есть основа всех остальных страстей. Именно эту страсть развивают в себе и пестуют предприниматели, именно на нее работают чревоугодие и блуд. Желание достижения светского успеха, особенно если человеку в его делах сопутствует удача, возбуждает страсть тщеславия. Эта страсть есть желание превозношения пред другими людьми своими успехами. Первый вид успехов – это обладание плотскими видимыми вещами. Это одежда, украшения, имущество, деньги. Второй вид – это невидимые вещи, как правило, социальный статус. Для мужчин это карьерные и другие творческие успехи. Их наличие подтверждают дипломами, свидетельствами преуспеяния фирмы, бизнеса. Женщинам часто нужна видимость власти над мужчиной. Наконец, обоим полам нужны свидетельства высокого уважения в обществе к ним, то есть уважения их статуса. И тут действует целый спектр проявления этой страсти. Тщеславие проявляет себя в спорах, то есть в доказывании своей правоты, в ересях, то есть в отстаивании своей позиции, отличной от позиции церкви, по догматическим и другим вопросам, в самовыказывании и в склонностям к новизнам. Как учат нас святые отцы, тщеславие порождает страсть гордости. Это ощущение своей собственной правоты, причем такое, что человек считает свое мнение, свой жизненный путь, свое делание, свой статус или служение эталоном правоты для других. Есть два вида этой страсти. Первая – это гордость плотская. Она проявляется по поводу образа жизни и деятельности человека. Вторая – это гордость духовная. Она связана с учительством и духовным наставничеством. Находясь в этой гордости, человек считает себя вправе учить других, причем свое мнение считает эталоном. От гордости происходит презрение, зависть, неповиновение, хула, ропот, поношение. Как сребролюбие, так и тщеславие и гордость время от времени терпят крах в своих жизненных проявлениях. Тогда человек впадает в следующую страсть – страсть гнева. Преподобный Иоанн Кассиан выделяет три рода гнева. Первый – тот, который пылает внутри, его называют яростью. Второй – тот, который прорывается в словах и делах, называется собственно гнев. Третий – тот, который вспыхивает не на короткое время, но сохраняется на несколько дней и далее, и носит название «злопамятство». Мы помним, что Господь приравнял гнев к убийству ближнего. От гнева происходит человекоубийство, крик, негодование. Гнев требует очень больших затрат душевных сил, поэтому впавший в него неизбежно приходит к упадку сил и впадает в печаль. Страсть печали выделяют два рода. Первый – от прекращения гнева или от понесенного вреда, или когда желание встретило препятствие и не исполнилось. Второй – от неразумной скорби сердца или отчаяния, то есть от сожаления о неисполнившихся планах, несбывшихся надеждах. От печали происходит брюзгливость, малодушие, раздражительность, отчаяние. Чаще всего печаль бывает от саможаления. Когда человеку хочется оправдать себя, он занимает позицию «я жертва», отсюда и саможаление с печалью. Печаль приводит человека к последней, восьмой страсти, к унынию. Уныние проявляет себя как упадок сил, от которого хочется спать днем, также оно проявляется в желании бросить свое дело. Как пишет Иоанн Кассиан, от уныния происходит праздность, сонливость, безвременность, беспокойство, бродяжничество, непостоянство ума и тела, говорливость, любопытство. Мы, следовательно, видим, что уныние проявляется на двух уровнях – телесном и душевном. Телесный уровень характеризуется упадком физических сил и расслабленностью, душевный – отвращением к полезному и нужному делу. В сущности, уныние – это страшнейшая страсть, так как именно от уныния люди совершают большинство самоубийств, которые есть тягчайшее преступление пред Господом. Отсюда можно сделать вывод, что в унынии человек испытывает максимальное отступление, поддерживающее его благодати Божией. Три последних страсти – гнев, печаль и уныние – являются наименее переносимыми людьми. То есть люди могут наслаждаться чревоугодием, блудом, сребролюбием, тщеславием и гордостью. Однако почти никто не в состоянии наслаждаться гневом, печалью и унынием. Вследствие этого люди пытаются избавиться от пребывания в этих страстях, особенно в унынии через развлечения, то есть впадая в страсти чревоугодия, блуда, сребролюбия, тщеславия и гордости. Таким образом возникает замкнутый круг страстей, в которых человек вертится, как белка в колесе. А экономические отношения позволяют человеку впадать в эти страсти. Итак, мы рассмотрели разные виды страстей, действующих на человека после грехопадения. Надо отметить, что разгул этих страстей буквально взорвал бы человеческое общество, приведя его на грань краха. Собственно, это мы и наблюдали в революционной Франции, России. Для того, чтобы хоть как-то избежать этого разгула, человечество придумало устанавливать некоторые принятые в обществе модели поведения, так называемые поведенческие императивы. Для того, чтобы добиться преемственности поведенческих императивов, человек придумал законодательный свод, то есть сборник правил касательно поведения и деятельности людей. Таким образом, законодательство, если и не уменьшает страсти, то, по крайней мере, несколько ограничивает их публичное проявление. Рассмотрением страстей мы закончили говорить о последствиях того, что мир и человек стали смертными. Напомню, что все это мы рассматривали как разбор последствий того, что смерть вошла в мир. Однако, помимо того, что мир и человек стали смертными, есть еще одно последствие вхождения смерти в мир. Это то, что окружающий мир стал сам по себе весь смертелен для человека. Надо сказать, что данное положение вещей люди стараются всячески не замечать. Классическое представление об окружающем мире заключается в том, что этот мир прекрасен, а человек просто не умеет в нем жить, то есть в светском понимании пользоваться этим миром, как ребенок квартирой, нафаршированной электроникой автоматами. Это светское понимание. Понимание же людей церковных часто ограничивается той максимой, что просто человек смертен, мир смертен, поэтому не стоит особо увлекаться строительством материального. Но в принципе, раз мир сотворен Богом хорошо весьма, то ничего особо страшного в нем нет, просто люди в этом мире как гости, вот и все. Мы не отрицаем того, что мир сотворен Богом хорошо весьма. Но одно дело мир, сотворенный до грехопадения, а другое дело, какое положение занял в нем павший человек после того, как смерть вошла в мир. И вот здесь, если внимательно посмотреть на окружающий мир, нас ждут очень интересные открытия. Но об этом, дорогие радиослушатели, мы поговорим уже в нашей следующей беседе. На этом наша передача закончена. До свидания.